Мы сейчас уже, скажем так, находимся на финишной прямой перед Рош ха-Шана. Я хочу коснуться очень принципиальной вещи, которая всем нам, не всем ли нам, но по крайней мере точно надо в этом укрепиться. Есть на добавление в молитве Рош ха-Шана, Йом Кипура и всех десяти дней. Есть добавление, которое это по закону Талмуда. Мы говорим Мелеха Кадош вместо Келя Кадош. Или Мелеха Мишпат вместо Мелеха Огэм Дзаку Мишпат. Однако в Сидоре есть особые добавления, которые были добавлены Гауним. Гауним – это мудрецы Вавилона. Буквально два поколения после завершения Талмуда начинается перед Гауним. То есть они, так как сегодня мы знаем рассказы, я еще видел в своей жизни людей, которые видели Хафец Хаима, еще немало видел людей, которые видели Хафец Хаима. Там поколение Гауним первое, это были люди, которые видели еще в детстве последних Амураим. Вот Гауним установили, может быть, даже не Гауним, а еще поколение до этого Сабураим, а тоже после завершения Талмуда, установили нам четыре добавления. Можно сидур на секундочку? Любой, неважно какой. Вы тоже откройте. Есть у нас добавление в первой брахе, второй, предпоследний и последний. Мы говорим наше добавление в первой брахе. И надо вообще знать, что первая браха, она очень принципиальная, так как тот, не имеет должного намерения в первой брахе, он не исполняет свои обязанности. В остальных брахот это не так принципиально. Есть добавление. Зохрейну лехаим, помни нас для жизни, мелех хопец бахаим, царь, желающий жизни, векосвейну бесепера хаим, запиши нас в книгу жизни, леман хай, луким хаим, ради тебя, Бог жизни. В Нусах Ашкенас есть очень интересное. Мы есть также в конце Шмона Эсре, в последней брахе, мы тоже говорим добавление. Бесейфер хаим броха вишоло. Фарноса тойву. Там есть немножко добавление. В книге жизни, благословления и мира, хорошего заработка, мы будем вспомнены, не захорный косы, в Лефанеха, а нахну мы, Вихолам Хабисой, весь Израиля, Лихаим Тойбим Рушалом. Тут говорится о хорошей жизни. Хорошая жизнь. Хочу сказать две истории. Эта история очень показательна. Я не хочу сейчас никого, не дай Бог, ругать. Но история показательная. Я где-то лет 10 тому назад, немножко меньше, 9, почти 10. Был по семейным делам в Чикаго. И там есть у меня один старый знакомый, он раввин русской общины, мы не восстановились, я здесь с женой. И я там выступал в синагоге несколько раз. Я приехал туда по семейным делам, без связи с чем-то другим. Он нас сказал следующую вещь. Ну, в общине есть там 4 миллионера. Ну, миллионер это сейчас не такая большая. Ну, люди с деньгами, короче говоря. И когда на Симхастойру продавали почетный вызов, кто ли это, Хатан Брейшис, Хатан Тойра, Хатан Брейшис, то Хатан Тойра, Хатан Тойра считается более важным. Но там в этой общине купили Хатан Брейшис в 10 раз больше, чем Хатан Тойра. Купили, по-моему, за 20 тысяч долларов. А Хатан Тойра купили за 2000 долларов и подарили Тараву. Ну почему? А это говорит, это сгула ле парнаса. Хатан Брейшис это очень важно для парнасы. Меня это возмутило, когда люди покупают Хатан Брейшис, чтобы получить парнасу. Я просто подумал, что чего возмущаюсь. Слава Богу, люди верят, что Тора это сгула ле парнаса. Это очень хорошо. Ухашем. Я расскажу вам другую историю, полностью противоположную. Недавно ушел из жизни один из крупнейших раввинов Эрец Исраэль, Залман Нехемия Гольдберг, когда с ним пересекались. Он был действительно Даян Мумхе, большой специалист по закону. Есть там одна история, которую я не знал, и узнал это потом, уже после его смерти. Он родился в Минске, и где-то был, его отец был раввином под пятой коммунистов, был в Сибири там 9 месяцев, был в тюрьме, и как чудом сумел туда освободиться. Ну, там была семья, родители были большие мотивиторы и праведники, и, слава Богу, достоились, в Эрец Исраэль большого праведного потомства. И отец Залмана Нехемия Гольдберга, с Хусами Генерейну, он всегда на Симхас Тойра, он всячески старался получить, купить Хатан Тойра, а не Хатан Брейшис. Если бы не получилось. Не получилось. Так он сказал, что хотя бы купи Хатан Брейшис, но это его не утешило. Почему? То есть почему? Он говорит, что есть особое благословение, такое длинное, вы, наверное, слышали его, которое называют Хатан Тойра, Хатан Брейшис. Это большая такая, его благословляют. Там длинный такой текст, говорится, еще дочь, и только он читает то. Есть разница, говорит. Тот-то вызывает Хатан Тойра, благословляет, чтобы он был мудрецом Торы. Так были его потомки. Когда называют Хатан Брейшис, он благословляет его богатством. Это источник, это из гулы. Там просто благословение на богатство. На богатство. А ему богатство было почему-то не надо. Важно, более важная вещь. О. И тут я хочу сказать одну вещь. Начали с текста Шмона Исры. Мы сейчас напечатали Брат Ицхак, замечательный материал Рафинова, он приводит, он глубоко и серьезно этой темой занимается, он приводит, что для Раби Исраэля Салантера его центральное место в Шмона Исре дней трепета, это были именно эти слова «Зохрейну лехаим», «Помни нас для жизни». Есть тут объяснение этого. То есть, когда говорится в нусах Ашкеназ, Хаим Тойвим, хорошая жизнь, имеется в виду хорошая жизнь в этом мире. Как говорится, Зухаим Лухаим, просто Хаим, имеется в виду мир в мире грядущем. И по большому счету, истинный успех человека в этом мире удостоится быть Бен Олам Аба. Быть сын буквально мир грядущий, то есть он ему подходил мир грядущий. И об этом пишет Фриндлер, что, в принципе, тут нет протекции, попросишь, тебе дадут. Это просьба, чтобы что-то, что когда человек просит о чем-то, он сам это очень хочет, это его желание, оно засчитывается как и молитва, как попытка этого. Это самое важное, удостоиться в этом мире, это приготовить себя, удостоиться мира грядущего. И об этом говорит Геотосфот, Рош ха-Шана, другие комментаторы, что основной суд в сам день Рош ха-Шана, это являемся ли мы бней олам аба. Это, то есть, скажем так, используя современным языком, просто такой, на что настроен вектор нашей жизни? На близость к Творцу, на знание исполнения Его Тора, это основное в нашей жизни. Или на самом деле другие. И тут разница, как мы уже упомянули, за что платят деньги, за хатан брейшис или хатан тойр. Я хочу, знаете, мы сейчас кончаем год. Год в целом был тяжелым для нашего народа. Эпидемия короны, которая поразила наши общины, в особенности в Америке, Франции, в Англии. Здесь меньше, но все равно болезни, карантины, всякие помехи, которые нас окружают уже почти полгода. Такие помехи. Ну, люди даже переболели, кто больше, кто меньше, но это все. Вот тут есть у меня некоторое важное замечание. Основная проблема во всей борьбе с эпидемией короны, что нас не просто, с гостями нельзя, надо жить дальше. Надо же жить, невозможно все остановить. Так вот, тут есть следующее замечание. По большому счету, по закону Торы, можно идти на небольшой риск для заработка. Можно, это не риск. Если приведено в Польске, у заключителя, смысл очень простой, потому что заработок – это тоже жизнь. Да, заработок – это жизнь, так сказать, она не буквально пикох, не пришла, опасная жизнь немедленная. Но если сейчас это без заработка, то тогда вопрос жизни. Поэтому на некоторый риск можно идти. Вопрос такой. Если мы сейчас наблюдаем, как сейчас собираются в Эцесрой опять делать комендант, закрыть всю страну на 3 недели, поговаривают, что, возможно, будет общественный бунт. Почему в основном? Я думаю, что потому что хозяинам магазина нужно зарабатывать. Магазинов, ресторанов и так далее. Потому что это парноса. И так далее. Понимаете, люди для того, что они считают жизнью, готовы идти на риск, готовы много чем жертвовать. И вот тут для нас принципиальная вещь, для чего мы готовы идти на риск, для чего мы готовы жертвовать. И это очень принципиальная вещь. Это испытание просто нам свыше. Это испытание, не говорю, что надо идти буквально, рисковать жизнью. Я же не об этом говорю. Для большинства людей даже заразиться короной – это не опасность для жизни, для большинства людей. И сейчас не об этом. Вопрос, для того, чтобы заработать $1000, он бы рискнул бы заразиться небольшим риском, а то, чтобы учиться в Ешиве, он не рискнул бы этим или не рискнул бы этим. То есть вопрос так, когда человек ощущает это его жизнью, ради того, что для него является жизнью, он идет на некоторый риск, он готов терпеть какие-то лишения, это его жизнь. Это его жизнь. То, что является второстепенной, напомню русскую поговорку, не для жиру, быть бы живу. То, что человек является для него жиром, а не жизнью, он для этого не будет ни рисковать, не будет, ну, как не для жиру, быть бы живу. Вот наше, мы сейчас, осталось 4 дня до Рош ха-Шана. Если у нас еще, мы еще говорим это, просьбу будем говорить, эту просьбу Всевышнего Захарину Лехаим, включая молитву на Ила в Йом-Кипур. У нас еще есть время для этого. Для этого нам надо, необходимо, чтобы мы, каждый из нас, прояснили для себя, где наша жизнь, где наше место, что у нас основное, а что второстепенное. И знаете, невозможно просить, сосредоточенно и вдохновенно просить «Сохрейну лехаим», имею в виду жизнь мира грядущего. И человек из-за этого не настроен на жизнь Торы. Жизнь Торы. Я помню, что когда вышла книга Рава Лоренца «В кругу великих», Рав Шахи, я удостоился не раз бывать у Рав Шахи. Когда был более молодым, когда был более пожилым, он спас меня от Кирова. Он не решил мне поехать, когда начал учиться за границу, называться Керувом. И как сказал Бенцин Зильбер, что сколько мы бы потеряли бы, если бы тогда поехал бы за границу. Это было 40 лет тому назад, примерно. И Рав Шах был человек вроде бы известный. Известный. Но когда я прочел то, что написал мне Рав Лоренц, я увидел совершенно другого человека, которого я не знал. В чем? Не то, что он был другой, я видел какое-то противоречие, противоположность. Нет. Он просто показал там Рав Лоренц, насколько Рав Шах был нацелен в своей жизни удостоиться Олам Аба, мира ведущего. Это было его направление. Источник этого, его, не знаю, 100 лет, но 90 лет. Он уже даже не, он, когда он умер, он был уже за 100 лет точно. Было 105 или 110, это не знаю, кто толком знает. Это было 100 лет изучения Тор. Причем самый самоотверженный. Когда человек прилепляет себя к Торе, он ощущает вкус, он прилепляет себя к свету неземному, свету высшему. Это что-то мэйну ламабу, подобное миру грядущему. Поэтому мы в этом мире можем устремить себя, можем устремить наших детей, учеников, можем помолиться о всем народе Израиля, чтобы наш народ почувствовал вкус и свет Торы, и свет Торы. Когда мы это почувствуем, когда мы еще поймем, что мир грядущий, это свет гораздо более высоким, высокий, именно по большому счету мир грядущий может удостоиться именно занимаясь Торой. То есть в этом сказано на сайте Ктубот, что силы человека удостоится мир грядущий тем, что занимается Торой. А те, кто не занимается Торой, есть другой путь, это материальная помощь мудрецам Торы. Но именно через то, даже женщины, которые не обязаны заниматься Торой, сказано, что их заслугами для мира грядущего, чем не удостоится мира грядущего, тем, что они помогают своим мужьям, тем, что они воспитывают детей, чтобы занимались Торой, хотя женщина не обязана заниматься Торой. Но сама Тора сама по себе это путь, это то, что нам дает мир грядущий. Ну, конечно, по большому счету, каждый из нас, я говорю, в первую очередь, самого себя, мы должны сделать хорошо, хорошо подумать, посчитать, насколько мы действительно прилепились к Торе. И сейчас надо сделать чуву, еще до Рош ха-Шана, чтобы действительно пробудить все желания, прилепиться к Торе, саму себе, нести нашим детям, нашу народу в целом. И тогда мы сможем с большим истинностью, с большим желанием сердца молиться в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и другие дни, и пред Всевышнего за Хаим и Вахаим. Когда мы в этом мире выбираем жизнь, Бахарта Бахаим, то, что мы читали по последней главе, и Хаим, это Тора называется Торат Хаим, то мы можем просить за Хаим и Вахаим. Всего хорошего.